Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, слава богу, пятница, 17 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня Роман Щукин зовут. И у нас... У нас здесь все начинается, все пятничное. Доброе утро, баба Таня, Вячеслав Вид. Здесь с нами Николай Ясем, Олег Мохов. Доброе утро, лучшие люди планеты, не спящие люди. Не спящей планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Заходите, пожалуйста. Так, секундочку. Синоптические синоптики. Что обещают нам на сегодня? Было запланировано, была оттепель запланирована, жара, жаришка была запланирована, так и будет, плюс 4 сегодня. Плюс 4. Майки, голые животы, шорты, лодыжки открытые, вот эти все с короткими носками. Все это сегодня. Сейчас, подождите, я поправляю телегу, потому что, честно, все включаю. Вот так обстоят у нас дела с телегой, с нашей трансляцией. Что я захожу, все включаю. Картинку включаю, звук включаю, все включаю. Она говорит, такая, ладно, хорошо, хорошо, ладно. Я начинаю эфир, здесь такая тра-та-та, здесь ла-ла-ла. Она такая чик-чик, все выключает. Картинку выключает, звук выключает. Я говорю, такая, приди еще ко мне. Еще приди ко мне. Все, я пришел, включил. Все, теперь должно работать. Все, смотрите. Радио говорит МСК. Наша капризная, наша зазнобушка, наша требующая внимания бесконечного трансляция. В телеге там кнопка «Вступить» нажимайте и смотрите. Радио говорит МСК, латиница в одно слово. Плюс 4, какое морозное. Сейчас плюс 3, но ощущается как минус 3, но вообще-то плюс 3, и это... Запиндя такая. Западня, как правильно говорить. Это западня. Это западня, внимание, особенно на плитке. Вот эта плитка, которой устланы все тротуары у нас, все вот это. Плитка, это жесть какая-то. Она сохраняет, вероятнее всего, холод дольше, чем асфальт. И она гладкая. Вот это вот ее главная проблема. Я на этой плитке сейчас чуть не убился. Серьезно. По асфальту идешь, он просто мокренький. И он же весь такой шершавенький. Он весь такой в этом... Фракция такая крупненькая. Вот. И он такой... По нему хорошо, приятно идти. Господи, как я хочу и люблю ходить по асфальту. Боже мой. И как я не люблю ходить по плитке. Невозможно ничего на этой вашей плитке делать. Ни на самокате по ней ехать неудобно. Ни пешком по ней идти невозможно. Ни коляску с ребенком везти. Постоянно едет вот такой бедолага. Вот. И ходить по ней сейчас тоже невозможно, потому что, послушайте, там очень скользко. Вот. И прям вот совсем... скользотень. Она, вот на ней вода дольше льдом сохраняется, и кажется, что она тоже такая подозрительно просто мокренькая, а это лед. И наступаешь на нее, и такой, одна нога поехала вперед, вторая назад. И такой, в общем, не ходите по плитке, ладно? Или мажьте клеем обувь свою и посыпайте солью, и создавайте нескользящую такую подошву, потому что жесть. В общем, несмотря на плюс 3, очень скользко. Дальше. Днем сегодня плюс 4. Просто пасмурно и как будто бы безосадочно. Это тоже не очень хорошо. Ну, прямо скажем, нам вообще крайне сложно угодить. Ну, в смысле, крайне сложно. Давайте говорить по правде. Называть вещи своими именами. Невозможно. Нам попросту невозможно угодить. Идут осадки, нам неинтересно. Нехорошо, потому что там вот это лужи, потом это все замерзает, потом скользко. Нет осадков, тоже отвратительно. Ну мерзость какая-то. Потому что все вокруг будет все равно мокрым, все будет таять, и все из-под колес будет лететь, а чистая, чистейшая вода с неба не будет сыпаться на ветровое стекло, и поэтому нам придется сверхрасходовать умывайку. То есть каждые 20 секунд нужно омывайкой взбрызгивать, и поэтому придется сегодня канистру омывайки залить еще в бачок. И всю эту канистру израсходовать. Ну мерзость же какая-то, ну гляньте. Ну нет, чтобы что? Ну нет, чтобы май. Вот нет, чтобы май на самом деле, вот сейчас. Так нет же январь. Овечкин красавчик привез чистейшую победу в овертайме, Виктор Пурич сообщает. Нет, это чистейшая победа может быть и 1-0. Поэтому чистейшая победа, сколько он закатил. И сколько ему до Грецки осталось. Мигрант из Корея Таун, вечер добрый, приветствую ваш корейский таун в Лос-Анджелесе. И там плюс 12 сейчас. И вам хорошего вечера, все еще четверга. Супруга вчера интересовалась, как вы там. Она говорит, ну а мигранты как? Вот это вот, она говорит, не, ну как там все, куда пожары пошли? Потушили уже, волнуется. Я говорю, нет, не потушили, все нормально, спокойно. Огонь идет на Санта-Барбару. Вот, все хорошо. Михаил Сергеевич благодарит Сергея Семеновича за прекрасную плитку. А он-то здесь при чем? Он же придумал специальный вид плитки какой-то такой скользкой. Михаил Сергеевич, это вы сейчас решили подушнить. А вот, ну, скажите мне, пожалуйста, а в Нью-Йорке плитка? А в Токио плитка? А в других городах планеты плитка? Тоже Собянин виноват в ней? Это просто вид такой покрытия, плитка. И при определенных условиях она скользкая. Я об этом говорю. Вот смотрите, как вас легко повернуть и как вас легко выявить, Михаил Сергеевич. Вот вы, серьезно говорю, вы либерастически недовольные душнилки, такие в душе, вы сейчас не обижайтесь. Вы хороший человек, я знаю, и иногда толковые вещи можете писать. Но вот внутри сидит у вас некое зернышко. Маленький кристальчик такой, зернышко. И оно имеет совершенно понятную природу, это зернышко. Я не удивлюсь, если мы узнаем, что вы один из тех, кто все время в роликах Навальнистов участвовал, выходили на площади на какие-то, все время что-то требовали улучшений каких-то, Михаил Сергеевич. Все время как-то, вам все время как-то плохо живется, все время. Вот как-то вот все время что-то, а мне всегда чего-то не хватает зимою, лето, осенью, весны. Вот вы из этих, Михаил Сергеевич. И вот сейчас разговор шел о предупреждении граждане скользко. Есть покрытия такие, на которых скользко сейчас. Понимаете, речь об этом, Михаил Сергеевич. И здесь ваше зернышко. Вы так хороший человек, все нормально. Но вот здесь ваше зернышко вдруг начинает... Собянин! Вот такое вот. Выплюнуло из себя. И вы сами того не желая просто показываете гнильцу вот этого самого вашего зернышка. Я вам советую как-то удалить его. Потому что жизнь в мире, на планете... меняется. Жизнь в стране меняется радикально. И чем чаще вы будете, вот это зернышко ваше будет активироваться, тем тяжелее вам будет жить. Тем тяжелее вам будет находить однодумцев, потому что все ваши в Ереванах уже сидят. Мне вот приятель мой один написал на днях здесь, он такой пишет. Ну что, как там, 2 года не видел. Да это знал, что уехал куда-то. Я говорю, ну как устроились? Ну, как-то, что-то, как-то, ну, такое, ну, как-то. Ну, мы же в эмиграции, ты знаешь. Мы же в эмиграции. А что ты в эмиграции? Тебя что, гнал кто-то туда? Тебя выгоняли туда или что? Взрослый мужик здесь работал, жена работала на Первом канале. Все. Ну, как бы, сын здесь, школа, лицей, все это. Свалили, все побросали, свалили. Ну, и тебя кто выгонял-то вообще? Ну, миграция. Понимаете, в чем дело? Так что ваших здесь все меньше и меньше, Михаил Сергеевич. Так что серьезно, вы хороший человек, я знаю, у вас, ну, нормально все. Поэтому, ну, вы просто работайте над этим. Работайте. Потому что все тяжелее и тяжелее дальше будет. Ну, просто по-настоящему прям реально тяжело. Серьезно. Зачем вам это нужно? Зачем себе портить жизнь? Людям вокруг портить жизнь? Создавать вот эту вот обстановку, при которой на вас будут как на странного фрика смотреть. Что это в самом деле? Ну, алло, гараж. То есть ты не видишь самый лучший в мире общественный транспорт. Реально самый лучший, по мнению огромных специалистов, огромных агентств специалистов, которые мировых, которые занимаются мониторингом. Не я это говорю. Ну, хотя я это говорю, но я это говорю, ладно, вы мне не верите все время. Это говорят действительно агентства, которые мониторят инфраструктуру общественного транспорта по всей планете, в разных городах. Они говорят, Москва первый город в мире, первый. Вы этого не видите. Вы не видите обслуживания медицинского. Вы не видите вообще всего, что действительно развивается, растет и улучшается вокруг вас. Вы не видите школы, в которые ходят ваши дети. Детсады, в которые ходят ваши дети. Качество там обслуживания. Вы этого ничего не видите. Вы не видите дорог, которые строятся. Сейчас он скажет мне, ну они платные. Да, 5 рублей надо заплатить будет. Аж целых 5 рублей или 45, если поедешь по всей магистрали. Обалдеть, просто всю кровь выпивают из вас. Вот это все, вы ничего не видите. Зато только услышал слово «плитка», отреагировал. Молодец какой, молодец. Возьми конфетку, пожалуйста, оттуда вот с полочки. Так что, извините, я на этом закончил, все. Простите, пожалуйста. Ну, в смысле, ну, это мне нужно было это сказать, чтобы еще раз ориентиры очертить здесь. Ангелина, если не хотите отправиться в жопу, я вам скажу так. Нечего мне указывать, какие темы в эфире обсуждать, ладно? Ангелина, один раз скажу. Второй раз просто заблочу. Просто, ну вот и все. И на этом ваши попытки писать сюда в эфир закончатся, ладно? Приезжайте сюда, у нас здесь есть возможности проходить кастинги, становитесь ведущими, заводите себе шоу, работайте 15 лет и начинайте тогда сами определять, какие темы здесь в эфире обсуждать. А пока что оставьте эту заботу мне, ладно? Вот так вот. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Blast off! It's party time, and we don't live in a fascist nation. Blast off!
кажется, кто-то описывался.
Движение.
Ой, хорошо-то как. Пятница. Вы, вероятно, просто немножечко забыли, что есть такое пятница в пилюлях в наших. Вот это вот она и была. Ой, да. Андрей Биттер, спасибо, доброе утро, говорит, за наших калифорнийских армян. Отдельное спасибо. Отдельное спасибо вам тоже. Так, мир прекрасен, доброе утро, Торгалак. Денис Леонидович здесь, телек 74-й. Утро нервное. Да не, нормальное утро, нормально, я просто выспался. У меня неделя была, спал по 4 часа в сутки. И вчера днем лег и с целью проснуться сегодня утром. Так и сделал. Проспал весь день, весь вечер, всю ночь. И в 4:30 встал с такой мыслью: ох, поспать бы еще бы. Но нет, сюда пришлось. Поэтому, да, есть силенки поговняться, если что. Так что давайте. Хотите, наваливайте. Сейчас продвижение. В данном конкретном случае продвижение. Значит, я хочу напомнить, что разговоры по МСД, СВХ, ЮВХ платные теперь для всех. Ну, теперь через месяц ровно, с 16 февраля. Все эти разговоры, они, ну, если считаете, что что-то вы еще там недоузнали, или что-то здесь недоговорено, потому что я думаю, там остались уже одни только эмоции ваши. Ну, всякие, как, что это, лифты теперь платными будут в домах тоже, давайте за воздух деньги теперь брать, вот это вот все. Значит, все эти разговоры, я не знаю, как их поддерживать, мне тяжело. Ну, потому что, ну мы можем сесть, семечек себе прикупить, начать семки грызть. Плюю обязательно, конечно, перед собой. Перед собой нужно плевать, на скамейке сидя, потому что и возмущаться тем, что что-то платное стало. Засрать все вокруг. Все, что-то стало платным, возмущаться вот этим. Так обычно делают эти люди. Вот, и сколько угодно можем по этому поводу возмущаться, но ничего нового, а самое главное, конструктивного, это нам не принесет. А если новое и конструктивное, фактически, как будет обстоять оплата, почему ввели, зачем ввели, сколько, какие участки, где участки, в какое время платное, в какое неплатное, расчет проездов. Ну, то есть все то, что действительно имеет отношение к конструктивному разговору. Все это на сайте дороги. Дорога имеет свой сайт. МСД, что-то там, МОС.ру. Вот, точно, МСД, МОС.ру. А лучше, Щукин и все, в телегу зайдите. Я вчера прямо нашел специально для вас этот раздел на сайте дороги, где полностью описаны все параметры изменений. Кто, как, куда, сколько стоит, куда звонить, как оплачивать, в каких этих оплачивает ресурсах, где, что. Полностью все. Щукин и все, телега. Отматываем ленту на вчера. Вот. Сегодня это будет на вчера, завтра это будет послезавтра уже. Вот, можете прям скопировать это сообщение, себе перекинуть и сохранить, потому что это полностью весь раздел, посвященный изменениям и введениям оплаты с 15 февраля 2025 года. Полностью все скопировал, настолько точно все, что даже в одно сообщение это не получилось, телега сама разделила это все на две части. Вот, и поэтому все. Вплоть до телефонов, куда звонить, если остались вопросы, или по платежам, или еще что-то. Все здесь. Со ссылками на ресурсы, в которых нужно будет проводить оплату. Ссылка на сам сайт дороги. msd.mos.ru. В общем, все-все-все. Ладно? Это я к тому, что сейчас рубрика в движении, и я абсолютно уверен, что найдутся те, кто будут задавать вопросы. А вы слышали, а вы видели? Да, и слышали, и видели, и вчера посвятили чуть ли не битый час, избивали эту тему здесь в эфире. И все обсудили, и вдогонку тем, кто, может быть, еще чего-то, ну, не докайфанул в этой теме, не дополучил чего-то, вдогонку еще в телегу полностью все залил. Просто заходите и читайте, чтобы даже на сайте дороги вам не нужно было искать эту информацию. Я прям вот специально нашел и прямо вот все залил. Щукин и все. Телега. Вверх листайте на вчерашнее утро, и там все найдете. Окей? Значит, сейчас по движению вот что нужно сказать. Так транспондер будет работать, Old Tiger? Транспондер работать не будет, судя по всему, Old Tiger. Потому что есть у меня ощущение, что подчиненность этой дороге, она иная. Это не автодоровская тема. Транспондеры, они автодоровские, или же концессионные, ну, если дорога не автодоровская, ну, то есть там интероперабельность, вы включаете, он работает. Здесь другая система. Здесь ваши проезды фиксируются, и потом вы просто заходите в парковки и оплачиваете де-факто. Ну, то есть вы проезжаете, и по факту потом они, ну, это называется, поймите меня правильно, задним числом это называется. За вас все посчитают. Это даже не нужно каждый день делать. Но там вчера я примерно описывал схему, как я бы поступал. Я на эту дорогу попадаю хорошо, если раз в месяц. Поэтому мне это как бы... Вот. А вы, если часто ездите, там в течение 5 дней, у вас 5 дней на оплату. 5. Соответственно, вы с понедельника по пятницу катаетесь, а в пятницу вечером оплачиваете все. Просто заходите в парковки, то приложение, в котором вы паркуете автомобили свои платно, оплачиваете парковку. Там в меню, менюшечку открываете, вниз листаете. Оплата, там платные дороги, раздел такой. Ёлки-палки, опять надо заходить. Сейчас скажу точно. Все, вот открываете парковки России, верхний левый уголочек, 3 черточки. Разделы. Изменить завершенную парковку, пополнить счет, парковочные баллы, аналитика расходов, виновные автомобили, ДТП, проезды по платным дорогам. Такой раздел в меню. Нажимаете здесь «Оплатить проезд по МСД». Все, нажимаете, и здесь у вас будут ваши проезды по МСД. Все. То есть прям раздел конкретный для оплаты. И не надо постоянно это делать. После каждого проезда не нужно это делать. Именно поэтому и дается 5 дней. Не знаю, именно поэтому или по какой-то другой причине, но я бы так делал. Я бы неделю катался, а в конце недели суммарно. Больше того, можно привязать карту. Ну, в смысле, если она у вас привязана. Поставите галочку там, автоматические списания. И у вас автоматом просто будет списываться. Ну, то есть вот проехали, списалось, проехали, списалось. Все таким образом. Это, мне кажется, вообще супер-мега удобно. И поэтому транспондеры... Они не нужны. Вот. Когда с М11 на МСД выезжаешь, транспондер пикает. Может поставить на съездах считыватели. Может быть, не знаю. Может он пикает, потому что он реагирует. Не каждое пикание транспондера приводит к списанию денег. То есть каждое списание приводит к пиканью, но не каждое пикание приводит к списанию. Потому что он пикает, потому что там оборудование работает, он на него как-то реагирует, но списание не происходит. Но насколько я понял, я читаю как есть, без подтекста. Я читаю просто текст. А текст гласит следующее. Вот я открываю еще раз текст. И вот текст гласит следующее. Раздел «Способы оплаты и обратная связь». Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней будет выставлен общий платеж. Оплата будет построена через приложение «Парковки России». Оплатить проезд можно будет также на сайтах msd.mos.ru и в сторонних сервисах, например, на госуслугах или в приложениях банков. То есть вы даже в банке своем сможете это в приложении банка сделать. Правда, как там это будет реализовано, не знаю. Для того, чтобы в банковских приложениях платить, в случае привязанного к ГРЗ. Что-то ГРЗ какой-то у вас там привязан должен быть, что это, я не знаю. Геннадий разразился заметками. Вот, ГРЗ это привязываете, и будет оплачено. Но проще всего, ну, мне кажется, я бы в парковочном платил, потому что я там все уже знаю. ГРЗ это номерной знак. А, государственный регистрационный знак. Все, значит, если привязан ГРЗ у вас, значит, вы получаете штрафы в приложении моментально, в банковское свое, и там же сможете оплачивать проезд. Так, продвижение. Позволите? Позволите, я продвижение скажу. Значит, Малаховка, не, Малаховка далеко. Михнеево тоже далеко. Октябрьский, вот здесь, где Октябрьский, но только по той дороге, которая новая, которая быстрая, вот это все, Новорязанское шоссе. Вот здесь вот у вас дорожно-транспортное происшествие, обход Октябрьского. На обходе Октябрьского случилось, не доезжая буквально километра где-то до слияния, до пересечения Рязанского и Новорязанского шоссе, вот этого самого обхода. То есть на новой дороге уже жахнулись. Почему? Я думаю, потому что скользко. Средний ряд, правый ряд написано. Как-то разметало. И еще ДТП где-то только что было. Да, щелчок сам по себе стоит уже сам в себе внутри. Из-за восточного перекрестка, вы его знаете. И сразу же после щелчка внешняя сторона Московской кольцевой. Здесь выезд с заправки. Смотрите, я сейчас приближаю это ДТП. Смотрите как. Выезд с Газпропан, Газпропана и Газпромнефть, заправочный комплекс. Вот, и здесь же ДТП, правда, написано в левом ряду. Связано ли это, не знаю. Но вот на самой заправке нарисована очень большая пробка. То есть как будто бы из-за этого ДТП с заправки сложно выехать. Пока что это все неприятности дорожные к этой минуте.
Моторы. Моторы.
6.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, 17 января, вот вы все недовольны платными дорогами. Значит, читаю я в одном из телеграм-каналов, посвященному самосознанию, внутреннему гражданскому обществу. Значит, после нашей публикации Центральный аппарат Следкома России взял на свой контроль дело о незаконной платной дороге в Подмосковье. Понятно вам? Не все дороги платные одинаково полезны и законны. Вчера писали, как злоумышленники незаконно собирают деньги за проезд по дороге между городами Дзержинский и Лыткарино. По этому факту Следственный комитет России по Московской области завел уголовное дело. Господин Бастрыкин поручил ИО руководителя ГСУ СК России по Московской области Я.А. Яковлеву предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установить обстоятельства. Исполнение поручения поставлено на контроль центральным аппаратом ведомства. Выражаем благодарность, ну и так дальше, Следкому. А что вы молчали, там у вас между городами Дзержинский и Лыткарино дорога, оказывается, деньги брали за нее. Ничего, тут вот видео какое-то есть. Подъезжаешь, прям смотри, знак «Стоп», бетонные блоки, стоят шлагбаумы, надо прикладывать карту и оплачивать. Оплачивать надо. Шлагбаум, вот он поднимается. Нормально? Во, дорога. Подождите, а это что? Это та, которая вокруг... Подождите, да не та, которая вокруг этого... Почему вы молчали об этой дороге все время? Вас все устраивало? Вот там, значит, вас устраивает. А вот здесь, значит, вас не устраивает. Где у нас Лыткарино? Между чем и чем эта дорога? Сейчас я еще раз посмотрю. Дорога Дзержинский и Лыткарино. Дзержинский и Лыткарино. Сейчас гляну, что это такое. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, доброе утро. Да.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, я сам из Лыткарино, да.
Так.
Эта дорога, она как бы... Никто даже не сомневался, что она, законна и все такое. Это же сколько лет прошло, и никто из власти не заинтересовался. Но это ерунда полная, мне кажется, вообще.
Что и именно? Что именно ерунда? То, что за нее брали деньги, или то, что теперь заинтересовались
ерунда,
власти?
Ерунда, то, что я не знаю, как это власть... Не знала, что дорогу вот эту платную используют. Это все Лыткарино, вся Дзержинка там, все близлежащие районы объезжали пробки, пока не было вот этой новой дороги, объезда Октябрьского. Все ездили там, платили деньги.
Как она идет, скажите, Дзержинский, Лыткарино, как она идет, эта дорога?
Она идет из Дзержинки по берегу Москва-реки и в Лыткарино, район Петровское, там вот. Въезжает в город Лыткарино эта дорога, да, с двух сторон шлагбаумы, дорогу сделали, то есть сначала, как было, сделали, была просто, как бы, бетонные плиты лежали, потом покрыли асфальтом.
Слушайте, а я вам хочу сказать, что на Яндексе она платная отмечена, отмечена платной.
Вот в том-то и дело, то есть удивительно, как это так занялись вот этой дорогой, что она незаконная, я удивлен вообще крайне. Как это столько лет могло, скажем,
Это интересно. Ну, давайте следить за ходом расследования. Прям смотрите, как сейчас. Надо следить за ходом расследования, потому что она платная, отмечена. Вот я сейчас на карте ее смотрю. Николоугрешский монастырь. Потом идет улица Дзержинская. Потом улица Овиновка. Овиновка. Она идет через такой частный сектор. Заканчивается частный сектор. Начинается лес такой. Прокат лошадей и оленья ферма рядом еще. Вот. И начинается южный Брынде. Это южный проезд, значит. Южный проезд. И он отмечен... Яндекс по-любому в этом замазан. Этот южный проезд отмечен платно. А сколько стоил проезд? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Меня зовут Айрат.
Да, Айрат, приветствую.
А я несколько раз ездил по этой дороге.
Ну и как? А сколько проезд стоит? Сколько стоит проезд?
Проезд, если не ошибаюсь, он стоил в районе 200 рублей, что ли. 150. Да, я просто дачу имею прям там рядышком, и когда они открыли новую Рязанку, вот эту, да, скоростную, на которой сегодня ДТП, да, соответственно, когда все стояло в Октябрьском и так далее, многие, соответственно, бежали, и как я слышал, ну, опять же, непроверенная информация, что это вот кусочек земли вдоль набережной Москвы, и как бы раньше ты просто приезжал и переводик делал Сбербанком. Тебе открывал человек шлагбаум, ты вот этот кусочек проезжал экономил время, а позже там заложили асфальт, поставили шлагбаумы, поставили автоматизированную систему.
То есть давайте так, значит, кто-то купил себе землю, ну или взял в аренду, вот я не знаю.
Историю. Да, я вот только это знаю.
Вот, и сделал себе землю. Но мы с вами знаем, что... Есть, сейчас юристы мне скажут, что как это называется точно, я сейчас не вспомню. Есть такое положение, по которому местные граждане, даже если у тебя своя земля, но она закрывает для граждан возможность доступа, к примеру, к речным ресурсам. Вы не можете купить реку себе в России. Нет, река не продается. И если ваша земля перекрывает доступ куда-то там для граждан свободный доступ, даже ваша земля, это ваша земля, вы обязаны организовать свободный проход-проезд. Обязаны. Это там юридически что-то как-то устроено. То есть я так понимаю, что это был кусок земли, люди, вот, ну, хозяйство какое-то себе. И они такие думают, о, гляди, а как удобно через наш кусок ездить в два города. Давай сделаем свою платную дорогу, свою. У нас вообще частные платные дороги, я не знаю, что там по закону, может, нельзя. Сервитут. Спасибо, Николай, сервитут называется. Я помню, что как-то сервелат, колбаса тут причем как-то. Сервитут. Вот в данном случае я не знаю, потому что здесь, видите, здесь как бы два соседних города соединяются между собой. Но вообще идея прикольная. Возможно, эти ребята, которые организовали все это дело... просто идею стартапа подсказали всем нам. Значит, ты просто живешь между двумя городами, делаешь дорогу и начинаешь пропускать людей между городами вместо Новой Риги, чтобы они проезжали между поселками какими-то. За денежку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ох, сейчас мне кажется, что напихают меня за мои слова. Всем хорошей пятницы.
Спасибо.
Объясню. А вы знаете, а давайте сравним это с... шлагбаумами во дворе города Москва.
Давайте.
Когда вот люди ставят шлагбаум, ты сразу...
Давайте сразу скажем, что вы не можете закрыть сквозной проезд между дворами шлагбаумами.
Ну, вот я, естественно...
То есть не между дворами, а между улицами. То есть если у вас соединяются две улицы, и вы не можете закрыть этот проезд, вы можете закрыть только въезд-выезд в один двор с двух сторон. В один двор.
Согласен, не буду спорить. Но здесь вот такая вот система дурацкая, что это частная земля. Естественно, они, ну что, ну, ребята, как, решили заработать.
Это я понял. Спасибо, Александр, спасибо большое. Я, смотрите, я в данном случае вообще не окрашиваю никак свое заявление. Я не знаком с этой ситуацией. Поэтому я и спрашиваю вас, юристы и все остальные. Возможно, это офигенная идея, которая лежала на поверхности. К примеру, когда-то люди пекли хлеб и сами себе все изготавливали, и это самое, сами выращивали колосья, всю эту муку делали. А потом один предприимчивый чувак говорит, зачем тебе, ты что делаешь, ты это самое, сапоги точаешь? Что тебе хлеб выращивать? Давай я буду выращивать и продавать тебе. Он такой, давай. И так появились первые хлебопекарни. Теперь это нормально, правильно, печь хлеб и продавать. А раньше, может, тоже выглядело странно. Слышь, чувак хлеб продает. Что, офигел вообще? Ну, вон он растет на полях у нас. Так, может, это хорошая идея? Я же вообще не спорю. Я просто читаю новость. С одной стороны, в телеге написано, что Следственный комитет возбудился по этому поводу, его попросили возбудиться и взял на контроль. Вот. А может быть, эта идея-то классная? Может быть, идея замечательная? И нам всем нужно просто ее взять и перенять? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте. Я не юрист, но я понимаю, что у земли есть вид разрешенного использования, там категория земель. И вот если условно там мое СНТ сейчас окажется возле будущего метро где-нибудь в Новой Москве, не значит, что я на территории своего садового товарищества могу построить условно, что мне захочется, торговый центр или так далее. Мне еще надо будет поработать с переводом земли в определенную категорию. Также и там. То есть одно дело там земля под какие-нибудь сельскохозяйственные дела, другое дело под дорогу или еще какое-то другое назначение. То есть там есть ограничения по использованию земли под разные виды деятельности.
Но для этого нужно понимать, какое назначение у этой земли, правильно?
И иметь своих юристов, которые его могут поменять.
Нет, я имею в виду нам, чтобы либо осуждать, либо поддерживать этих владельцев
есть
дороги.
Есть публичная кадастровая карта на Росреестре, где можно посмотреть... какой размер участка, его вид разрешенного использования и так далее. Это доступно для любого пользователя.
Вообще классная тема. Вообще. Нет, аналогия с дворами мне понятна, но все-таки справедливости ради нужно сказать, что здесь вот какая история. Здесь есть один город Дзержинский, и есть другой город Лыткарино. И между ними дорога. Это как будто бы две улицы разные. Две улицы. У меня вот в нашей старой, в старом жилище, в старой квартире такая же история. Почему мы не могли поставить шлагбаум к нашему дому? Вот все дворы поставили шлагбаум? Потому что мимо нашего дома проходила дорога не только к нашему двору, но это был проезд между двумя улицами. Между Озерной и Большой Очаковской. И на этом основании мы не могли закрывать шлагбаумом, потому что у нас соединяются две улицы. Две улицы. Когда у тебя двор и двор, въезд во двор, выезд со двора, и эти шлагбаумы ведут только исключительно в дворовую территорию, даже если она соединяется там со школой, еще с чем-то, все равно эти все истории, они закрыты шлагбаумом у нас везде были. А вот такой сквозной проезд нет. Поэтому я думаю, что если это была бы частная земля в рамках Дзержинского или частная земля в рамках Лыткарино, тут более-менее было бы понятно. Но поскольку этот участок лежит между двумя городами, и... А здесь возникает третья история. А если они действительно сами построили дорогу? Если ее не было вообще? Ну, в принципе, не было. Ну, была какая-то тропинка, там ходили грибники по ней, еще какие-то эти все. А потом взяли и сделали дорогу сами за свои деньги, заасфальтировали всю эту инфраструктуру поставили, вложились в шлагбаумы, считывающее устройство, выпуск карт вот этих пластиковых. Может, оно и можно так, бог его знает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, дороги это тысяча лет в прямом смысле этого слова.
То есть была дорога там, была.
Древнее село Лыткарино и Дзержинку у Греша раньше называлось, да. В советской власти, то есть в 1937 году были положены бетонные плиты, потому что там были определенные заводы в Лыткарино и в Дзержинке. Дзержинке там по топливу, в Лыткарино там оптические и другие заводы. То есть вот эта дорога бетонная уже с 1937 года. И по ней все ездили до определенного момента, объезжали пробки.
С другой стороны, вы знаете, что вы сейчас можете купить себе Рижский вокзал. Вот он Рижским вокзалом был тоже, бог его знает, сколько лет. Столетия. А сейчас вы придете, купите его, и это будет ваша собственность.
Это понятно.
Да? Ну да. Вот вы можете купить себе, к примеру, Рижский вокзал. Сейчас он продается, между прочим. Хотите купить Рижский вокзал? Вот. И это будет, не знаю, как там будет, ограничено ли будет или не ограничено ли будет возможность. Я хочу найти вообще платные дороги, кто ими владеет. Нет. Частные платные дороги... Я хочу просто... Могу ли я сам сделать платную дорогу? Я прям так и спрошу. Иногда нужно задавать вопрос по существу, как есть. Решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе принимается принимается. Решения об использовании автомобильных дорог на платной основе могут быть приняты в отношении автомобильных дорог общего пользования, федерального, регионального или межмуниципального местного значения. Частных автомобильных дорог общего пользования. Частных автомобильных дорог общего пользования тоже могут быть. В отношении автомобильных дорог общего пользования, федерального, регионального или межмуниципального местного значения, частных автомобильных дорог общего пользования могут быть приняты решения об использовании участков таких дорог на платной основе. Принимается такое решение кем? Правительством Российской Федерации в отношении автомобильной дороги общего пользования, федерального значения или участка такой автомобильной дороги, я читаю на консультант.ру, это ресурс, в котором живут все адвокаты, юристы, все-все-все, то есть это правовая фундаментальная основа юридическая. Так что это то, что здесь написано, вызывает определенное доверие. Итак, кто может принять решение о платной дороге? Правительство Российской Федерации в отношении автомобильной дороги общего пользования, федерального значения или участка такой автомобильной дороги. Высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации в отношении автомобильной дороги общего пользования, регионального или межмуниципального значения, либо участка такой автомобильной дороги. Органом местного самоуправления в отношении автомобильной дороги общего пользования, местного значения или участка такой автомобильной дороги. Собственником частной автомобильной дороги общего пользования в отношении такой автомобильной дороги или участка такой автомобильной дороги. Окей? Собственником частной автомобильной дороги. А вдруг они собственники, реально? Ну, просто собственники, на своей земле построили свою дорогу. Ладно, купили землю, на которой уже была дорога. Другое дело, что, может быть, они купили землю, на которой была дорога, с условием, что земля ваша, а дорога все равно общая. Не знаю. Короче, нужно смотреть документы, что там, как у них оформлено. Публичным партнером в случае, если соглашение о государственном частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве заключены в отношении частной автомобильной дороги. Решение об использовании автомобильной дороги общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, либо участка такой дороги на платной основе должно быть принято после утверждения проектной документации платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. Решение об использовании частной автомобильной дороги общего пользования или участка такой автомобильной дороги на платной основе может быть принято не ранее, чем за 60 дней до начала использования такой автомобильной дороги или участка такой автомобильной дороги на платной основе. А что там 60 дней по МСД? Выдержаны 60 дней по МСД? Короче, переехали и установили два шлагбаума. Созерныча. Да ладно, что, установили шлагбаумы? Мне здесь пишут, что установили такие шлагбаумы между Очаковской и Озерной. Это плохо. Ну, или наоборот, это хорошо. В общем, я просто подсветил немножечко эту историю Дзержинский и Лыткарина. Потому что 5-рублевый проезд по участку МСД возбудил всю Москву. Москва, огромный улей. Жужжит, вся жужжит. Вот. А здесь у вас под боком берут 200 рублей за километр. 200. Как мне только что. Я там не ездил, внимание, я не знаю. Может, не 200. Но, как сказал слушатель, что ездил по этой дороге, на Яндексе она отмечена платной. Прям стоит значок «платная дорога». Платная дорога. Правда, он не активен, я не могу щелкнуть на нее. Название у нее, у этой платной дороги, NET. Она No Name платная дорога. Вот. Она проходит мимо озера Кривое. Вдоль Москва-реки, между элит-групп чем-то. Что такое элит-групп? Элит-групп. Городское благоустройство автомобильной грузоперевозки. Во, элит-групп. Групп какой-то. Вот. И Лыткарина проходит эта дорога. Протяженность этой дороги... ну, я же вам только что сказал, сколько. Ой, господи, где? А, подождите, а тут значок... Да, протяженность... Ну, вот, я смотрю по карте... Ну, километр где-то, может быть, ну, полтора. И 200 рублей вас не пугает за километр-полтора. 550 или сколько там до Шереметьево за 10 километров больно. 5 рублей за несколько километров участок на МСД больно. А здесь 200 рублей типа норм. В общем, посмотрим, что там следком на выясняет в этом деле. А я полагаю, что Москва возбудилась только из-за того, что где 5 рублей, там и 100, И это вопрос времени. Тига 799 пишет. Тига, как бы вам сказать? Ой, господи. Тогда почему люди курят? У меня вопрос. Ну, почему люди курят и бухают крепкие алкогольные постоянно? Почему людей рак легких и перспектива скорой смерти вместо отдаленной смерти не пугает? Вопрос. То есть перспектива 100 рублей вместо 5 сейчас когда-нибудь она пугает, и поэтому надо возбудиться про 5 рублей. То есть 5 рублей возбуждают уже. Так что прямо вот ненависть такая вот кипит. И при этом вы продолжаете курить. Бухать эти водки свои и все остальное постоянно. Жрать фигню какую-то все время, которая, ну, это самое. Греть в пластиковой посуде в микроволновке еду себе. Ну, то, что точно отравляет и уже доказано вызывает раковые заболевания. Выделение вот этих фенол чего-то там из пластиковой посуды, что не выводится из организма. Это не парит вообще. Вообще не парит. Причем это доказано. Влияние курения, крепкого алкоголя, ну, на самом деле, любого, но вообще вот это пластик и всего остального, доказано влияние. Это гарантированно доказанное влияние. Это не пугает. А здесь перспектива, которая существует только в фантазии, вы не знаете, сколько это будет и через сколько. Через 20 лет это будет 100 рублей, через 100 лет это будет 100 рублей, а может никогда не будет 100 рублей. Но это при этом возбуждает. Здесь хочется повозмущаться. Подумайте, это на самом деле интересное, глубокое философское размышление о нас с вами. При этом вы сидите и думаете, затягиваясь второй за это утро сигареты уже, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Тут вот есть три.
Не выйдет так. Перезвоните, пожалуйста. В смысле, мы же радио, нам же звук принципиальное значение имеет. Связь очень рвется. Перезвоните. Так. Кто ремонтировать будет, тот, кто деньги собирает. Баб Таня спрашивает. А, наверное, про эту маленькую платную дорогу. Не знаю. Предупредить легче, чем лечить, потом не отметить никогда. Надо не допускать сейчас эти танцы с платными. Вот странные люди. Серьезно. Вот вы говорите, кто бы знал, что вот одна тема такая, причем не новая, это же не первая в Москве платная дорога, не первая в России, не первая в мире, что так она будет разделять классовое общество. Вот это вот платный проезд по МСД. Скажите, пожалуйста, вы устраиваете сцены в аэропорту каждый раз? Скажите, можно я обращусь к вам с вопросом? Вы устраиваете сцены в аэропорту каждый раз, когда вы стоите в очереди, в которой 250 человек, а рядом с вами через фаст-пас, приорити, проходят люди? Спокойно, там свободное, там такой же вход, к той же зоне контроля. Там паспорт тетечка проверяет, ставит штамп. Они подходят к ленте контроля вещей, раздеваются, чемоданы туда складывают свои. Ну, кто с багажом идет. И спокойно проходят. А вы стоите, перед вами 250 человек. Вы устраиваете бучу каждый раз в аэропорту? Я спрашиваю вас. Это один и тот же аэропорт, алло. Там не строили отдельно, специально для богатеев. Нет. Вы кричите, что «Эй, где справедливость? Почему к одним и тем же лентам, к одному и тому же месту, в один и тот же посадочный рукав, в зону ожидания вылета, мы идем такими разными условиями? Я тут дышу в затылок кому-то и нюхаю подмышки и должен здесь стоять 25 минут, а кто-то рядом, буржуин, проходит за 20 секунд». У меня вопрос к вам, ответьте, пожалуйста. Вы устраиваете там демонстрации по этому поводу? Нет. То, что люди заплатили деньги, и вы можете так же сделать. Вы также можете пройти, доплатив деньги, и пройти быстро. Но вы не делаете этого. Вы решаете, что время вам дороже денег. Правильно? Правильно. Вы решаете так. Вот вы решили. Но, во всяком случае, это не вызывает у вас желания демонстрацию строить. Спрошу по-другому. Вы поехали в парк аттракционов. Бывали вы в парке аттракционов? В любом. В Диснейленде вы бывали? Хорошо. В этом... остров, как он называется? У нас мечты или что там? Там вы бывали? Вы знакомы с концепцией фаст-пасс в парках аттракционов? Не знакомы? Так я вас познакомлю. Вы можете купить билет за 1500, там, 2, условно, я не знаю, сколько они сейчас стоят. Я покупал за 5, я покупаю. Вот вы покупаете за 1500, а я покупаю за 5. И мы катаемся на одних и тех же аттракционах с вами. Почему я плачу 5, а вы 1500? Вот эти 3,5 лишние тысячи я плачу за то, чтобы проходить по фастпассу, коридорчику второму. Такой аналог приорити входа в аэропортах. То есть я прохожу по коридорчику, где мне не нужно стоять в общей очереди. Это быстрый проход. Меня первым зовут на аттракцион с моим детенышем, когда я прохожу. За это я плачу за 2 билета 10 тысяч. Вы 3, а я 10. Окей? Деление людей на богатых и бедных разделяет людей на богатых и бедных. Петр Романов сообщает. Петр, при чем здесь деление людей? Если вы хотите жить в коммунизме, вы не ту страну выбрали. Коммунизм у нас закончился, Петр. Вот в данном конкретном случае все, что мы получаем здесь, это мы получаем людей с коммунистическим сознанием. То есть вы хотите, чтобы государство к вам относилось так, как если бы это был капитализм у нас. То есть вы хотите получать деньги за работу, вы хотите владеть частной собственностью, иметь автомобили, покупать дорогие вещи, быть владельцами этих вещей. Вы хотите. Но, в свою очередь, вы к государству хотите относиться так, как будто бы вы живете в коммунизме. То есть вы хотите бесплатного обучения, бесплатной медицины, бесплатных дорог, жилья какого-нибудь бесплатного, еще чего-нибудь. Вот это вам нравится. Но, простите, вам нужно выбрать, либо трусы надеть, либо крестик снять. Что-нибудь выберите, как вы хотите жить. Потому что если вы хотите владеть частной собственностью, накапливать, иметь банковские счета, что такое, жить, то есть, ну, как бы, быть ИПшником, зарабатывать деньги по упрощенной системе налогообложения, платить всего лишь 6%, 6% всего лишь от всех прибылей платить, если вы все это хотите, тогда нужно жить в рыночной экономике. В рыночной. А если вы хотите жить в коммунизме, тогда вам нужно, не знаю куда, северную, не знаю, куда вам нужно переехать. Ну, куда-то нужно вам переехать. Вот. Вот мне Максим пишет, очередная аналогия в пустоту, не позорьтесь. Это хороший аргумент, Максим. То есть я привожу вам примеры, окей? Кроме пузырей сопливых, Максим, у вас больше ничего нет. Вот где ваши примеры? А в чем, где моя аналогия неправильная? Скажите, моя аналогия в парке аттракционов, где я заплатил больше денег и прохожу быстрее, она чем плоха и чем она не подходит к платным дорогам? Объясните мне. Ну, растолкуйте. Или вы можете только здесь сейчас какашками бросаться, будто вы мартышка в зоопарке. Брать какахи и бросать в людей. Вот это ваши аргументы. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Мне вообще не больно. Ну, в смысле, мне плевать на ваши какахи, которые вы сейчас бросаете. Так что... Подумайте, если у вас есть аргументация чуть лучше, чем какашка-мартышья, ну, пожалуйста, пишите, говорит МСК-бот. Я еще раз спрашиваю, почему вы спокойно относитесь к тем возможностям, которые дает вам дополнительная оплата во всех других ситуациях? В аэропорту, не знаю где, ну, на концертах, да где угодно. Везде, где есть возможность купить время за деньги, в конечном итоге... Вы, оплачивая платную дорогу, покупаете время за деньги. Вот что происходит. Вы не проезд покупаете. Вы покупаете время за деньги. Все остальные истории вам нравятся. Вы согласны. Ладно, они вам не нравятся. Но вы согласны с ними. Когда вы во всех остальных ситуациях покупаете время за деньги. Вы подъезжаете... Больше того. Раньше было так. Подъезжаешь на границе к какому-нибудь таможенному пункту. И где-то формально, где-то полуформально у вас был тоже быстрый проезд. Появлялись люди от каких-то агентств, которые говорят, ну, у нас есть возможность, а вот вы доплачиваете и быстро проезжаете таможню, вы не стоите здесь, а вот быстро проезжаете. Это нормально. Но когда вам на дороге продают время за деньги, о, здесь мы возбуждаемся.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, два заводите свои моторы! Это пятница, 17 января на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. В этом часе, во всяком случае, рассчитываю найти возможность об этом поговорить. Ну и, конечно, о жизни, вселенной и вообще. Но моя логическая ошибка в том, что я приписываю людям свойства, которыми они не обладают. Никто не доволен дополнительной платой за время. Все хотят равенства. Ваша логическая ошибка, Петр Романов, простите, ну, вы позволите мне ответить вам? Ответить вам или нельзя было отвечать? Ваша логическая ошибка, Петр Романов, в том, что вы отвечаете за всех. Вот говорите, все хотят равенства. Откуда вы знаете, чего все хотят? Мазохисты хотят, чтобы им больно делали. Зоофилы хотят лошадку натянуть. Ну, все хотят разного. Адреналиновые, адреналиноманы хотят прыгать с парашютами. Вот, и с этими разными бейсджампингом заниматься. Все хотят разного. И именно это лежит фундаментально в основе равенства. Никакого равенства не существует. Нет никакого равенства и нет никакой справедливости, спущенной сверху. Ее не существует, справедливости. Почитайте диалоги Платона. Ну, в смысле, не хотите, да? Ладно. Тогда я вам коротенечко набросаю, о чем в конкретном этом диалоге шел разговор. Разговор шел о том, как долго вы сможете сохранять справедливость, если, к примеру, у вас появляется кольцо, которое позволяет вам быть невидимым. У вас есть кольцо, которое позволяет вам быть невидимым. И вы такой моральный человек с моральными устоями. Вы всегда оплачиваете товары, которые вы покупаете. Вы никогда не заходите туда, куда вам говорят нельзя заходить. Ну, в своей обычной жизни. А потом вдруг вы находите кольцо, которое позволяет вам быть невидимым. Скажите, как долго просуществуют ваши моральные устои? Как долго вы сможете отказываться от перспективы получить чуть больше, чем вам положено было бы в обычной жизни, используя это кольцо? Вот как долго? Вопрос. Соответственно, что такое справедливость? Справедливость, по мнению того же Платона, справедливость — это некое... Две минуты где-то примерно я буду держаться изо всех сил. Справедливость — это не какая-то фундаментально незыблемая величина, под которую мы с вами подгоняем себя. Нет, совсем наоборот. Справедливость — это некая подвижная субстанция. Ну, вы называете, хотите это равенством называете, но справедливо. По Платону это справедливость. Что такое справедливость? На чем основаны все законы, между прочим? Вот кто решил, вот, что закон должен быть таким? Каким образом пришли к равновесию, равновесному согласию относительно законов? Справедливость — это некая точка равновесия между возможностью одних, наделенных вот этим самым кольцом всевластия, возможностью делать все, что они хотят, и на другой стороне этой самой справедливости находятся абсолютно угнетенные люди, с которыми все те властелины могут делать все, что угодно. То есть это некая балансировочная точка равновесия между самыми угнетенными и самыми небожителями. И вот некая середина между этими двумя позициями и есть справедливость. То есть мы соглашаемся с тем, что изначальная препозиция такова. Всегда есть властелины колец, и всегда есть некие смертные, живущие в своей мерзости, грязи, в своих деревнях, вот в этом во всем. И вот некая середина между возможностями одних и других и есть справедливость. Окей? Поэтому, когда вы хотите, чтобы все просто жили где-то в серединке, такого не бывает. Ну, в смысле, ну, не бывает такого. Такого никогда и не было. Не было никогда. Еще когда мы прыгали по деревьям, были те, кто были сильнее, хвосты у них были мощнее, клыки длиннее, и они были главными альфа-самцами. Уже тогда еще денег никаких не было. До платных дорог оставалось примерно 100 тысяч лет, до первых платных дорог. Но уже тогда были те, кто угнетали, и те, кто угнетались. Уже тогда никогда не было никакой окончательной справедливости. Чего вы начинаете здесь? Нужно исходить из следующего. Вы или можете, или нет. Если вы не можете, но хотите, ну, надо, значит, я не знаю, как-то стараться, что-то там делать. Сменить место жительства. Говорите, как я и так уже стараюсь на четырех работах. Ну, сменить место жительства, поехать в город подешевле. Внутренняя миграция — это прямо вообще шикарная вещь. Вообще шикарная. Вы зря отказываете себе. Еще раз, вы живете, цепляясь за последние какие-то здесь возможности, еле-еле сводя концы с концами, в то время, когда где-то в стране есть место, в котором вы можете жить просто припеваючи, ни в чем себе не отказывая. Вообще припеваючи. И при этом, ну, там, отдыхать, что угодно делать. Внимание, я сейчас никому ничего не советую. Я просто, ну, говорю о том, что, возвращаясь к платным дорогам, вы или готовы, или не готовы. Вы или готовы, там, не знаю, вас не вызывает оторопи, что одна и та же шмотка может... Ну, они очень похожи, вещи. Ну, вообще там, ну, куртофанчик какой-нибудь, пуховичок. В одном месте он стоит 7 тысяч рублей, а в другом 70. Одинаковые, типа, как вам кажется, пуховички. Почему-то. Ну, что вы, ходите демонстрацию в магазина, где он по 70, требуя продать вам его за 7? А там, где за 7 он продается, вы ходите, требуя отдать вам его бесплатно на том основании, что вы налоги выплачиваете? Я плачу налоги, почему я должен платить деньги еще и за одежду? Нет? Хлебушек вы за деньги покупаете? Заходите в магазин, у вас есть хлебушек за 30 рублей, есть за 300 рублей. Вы требуете то, что за 300 продать вам за 30, на том основании, что вы налоги выплачиваете? Нет, не требуете. Короче, я... искренне понимаю, что тема бесконечная. Серьезная, бесконечная тема, как бесконечная человеческая жадность, бесконечная человеческая глупость, бесконечная человеческая любовь, как бесконечен вообще человеческий мир ощущений и эмоций. И это хорошо. Это делает нас людьми, в конце концов. И это здорово, что все мы люди. Просто нужно иметь какую-то границу, понимаете? Ну, не переходить за границу здравомыслия и не превращаться в тупо брыжущую слюной машину, ладно? Да, и еще не нужно забывать, что сегодня пятница. А пятница в моторах звучит так.
They take me away from
неправда, что я здесь решил отсутствовать. Я просто готовлю фотографии для краш-теста. Сегодня я хочу, чтобы мы краш-тест зажгли с вами. Краш-тестец, краш-тест мощный. Интересный. Доступный. Кроссоверный. И все вот это вот. Хотите? Но тогда терпите, я пошел выбирать дальше фотографии, если что. Хороши же. Нет, нет, что, недовольны? По-моему, огонь прям самый пятничный.
Говорит Москва. 94,8.
Так, значит, вот что. Вячеслав, действительно, это Сиена. Хорошо, но мне нужен человек с Toyota и Highlander. Мне нужно срочно найти кого-то с Highlander для того, чтобы сделать вас по-настоящему знаменитым. Мы хотим снять с Пашкой Федоровым тест сравнительный, и нужен какой-то Highlander. У меня сейчас нет данных, какой конкретно, по какого года и все это. Но посмотрите на себя в зеркало. Может быть, это вы. Может быть, вы владелец Toyota Highlander, и тогда нужно с вами нам это все дело делать. Ладно? Так. Я, если вы... Да, хорош, пилюль, хорош. Мигрант, я очень рад, что понравилось. Я надеюсь, что вы... Что вы осознаете, что от темы платных дорог мы уже ушли. Ладно, все, давайте мы ушли от темы платных дорог. Дальше я хочу, чтобы вы также еще одну простую вещь осознали, что сейчас мы пойдем продолжим быстро беглое знакомство с отчетной конференцией АвтоВАЗа, потому что я все-таки хочу, чтобы вас распирали еще одни газы. Ну, в смысле, ну, сейчас распирало вас от чувства классовой ненависти, вот, и вот это все. Ну, и такое, коммунистический азарт вас распирал. А теперь, чтобы пораспирало еще одно чувство, что-то, ну, у вас... Разновекторное у вас настроение по поводу АвтоВАЗа, и всегда находятся люди, которые тоже здесь чем-то недовольны. Они никогда не будут владеть АвтоВАЗом, они никогда не купят АвтоВАЗ, что бы АвтоВАЗ ни делал. Но эти люди постоянно недовольны чем-то. Они все время рассказывают про какие-то критические замечания. Они все время что-то их не так, и металл не такой. Они же ржавеют. Весь кузов оцинкован. К примеру, ну вот Веста возьмем. Весь кузов полностью весь оцинкован, только универсала не оцинкована крыша, потому что там рейлинги и есть особенность технологии оцинковки, и с рейлингами эта история не прокатывает. Эдакие, да, ну ладно. Но зато у него, и вот все время зато какое-то находится, все время что-то поговняться. Так что я не помню, на чем мы накануне закончили. Сейчас у вас будет возможность, пожалуйста, я принимаю сообщения ваши на душнильские и вот эти все. Но с другой стороны, и какие-то, может быть, ну, рациональные тоже будут, тоже, пожалуйста. Говорит МСК-бот, у нас здесь нет никакой сегрегации по настроению сообщения. Ну, это тупой автоматический ресурс принимает все сообщения. Вот, вот у нас дурацки все устроено. Заходишь просто и оставляешь сообщение, какое угодно. Говорит МСК-бот, но только в том случае, если вы уже не нарывались долго-долго-долго, а потом вы окончательно всех достали, и ведущий шоу вас заблокировал, и ваше сообщение просто не доходит. Да, Максим, бывает такое? Бывает. Теперь узнаешь, дружище, что бывает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Первое по движению, Ленинградка, у Динамо, туннель, центр. По правой стороне, видать, только что маленькое ДТП, две машины на аварийке. А, беда другая, стоят люди, что-то обсуждают между машинами.
Господи.
Сейчас в них приедет, они без ног останутся, поэтому аккуратней, кто там рядом.
Господи.
Сейчас будет пробочка собираться.
Еще раз повторите, это Ленинградка, центральная часть, тоннель, где Динамо?
Туннель, основной ход Динамо в центр. Правый ряд, где съезд на дублер.
Я понял, на трешку.
Только обычные, дать затупили там. Стоят
ясно.
Между машинами, сейчас им прилетит, не дай бог, чего.
Господи, да что же у вас там, ноги запасные, что ли, есть? Ну для чего это делать? Боже, сколько раз уже говорим об этом, нет, все одно и то же. Стоят, понимаете, в чем дело? Так, на чем я остановился? Численность персонала, дилерских центров. По-моему, на дилерских центрах я вчера остановился. Итак, накануне, ну то есть теперь уже позавчера, 15 января, традиционная конференция АвтоВАЗа, приехало руководство от компании, от нашего главного автопроизводителя страны. То, что это главный автопроизводитель, вы можете что угодно делать. Ну, можете, вам это может нравиться, вам это может не нравиться. Но компания в прошлом году произвела... Не слышал я, чтобы господин Соколов говорил о намеренности. Скорее, он был доволен таким совпадением. 525 525 автомобилей. Окей. 525 525. Все. Легко запомнить, просто сказать. Значит, очень красивая цифра. Так что отрыв от ближайших преследователей, если таковые найдутся. Сейчас мы посмотрим, где тут рейтинги есть. Самые. Где-то у меня было продажи. А, по брендам. Вот, отрыв по брендам. Хавейл на втором месте. Ну, что-то я не вижу. Это продажи России. В России продано 458 933 автомобиля. Нужно понимать, что в статистике продаж не учитываются автомобили, которые попадают, к примеру, в спецслужбы, которые идут по договоренности с Министерством внутренних дел или Министерством обороны, там куда-то ведомственные автомобили, не попадают в общую статистику. Еще заметная часть автомобилей отправляется на всевозможные социальные программы для людей с ограниченными ответственностями, для тех, кто получили серьезные ранения и получили инвалидность, участвуя в специальной военной операции. Ну, то есть много социальных программ у АвтоВАЗа. Эти автомобили здесь тоже в общей статистике продаж, именно продаж, не учитываются. Значит, продажи «Лада» в России. Здесь по количеству... Ну, это мы... Давайте опустим все там по годам, еще как-то. Что меня интересуют итоги и перспективы. Рынок легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей в России вырос на 46%. В целом, речь идет о всем рынке, обо всем рынке 2024 года. Продажи «Лада» в России увеличились на 30% по отношению к 2023 году. К 2023. То есть за год плюс 30%. Рейтинг автомобильных брендов... количественно 458 933, это через продажи, официальные продажи гражданских автомобилей. Произведено 525 тысяч, продано гражданских, ну вот таких тех, что участвуют в количественном исчислении, 458 тысяч. Потом идет Хавейл, где-то в три раза отстает. Потом идет Черри, потом Джили, Чинган, ГАЗ, Амода, Иксид, Джитур. Это те, кто... там как-то в этом участвует в рейтинге. Продажи «Лады» в России «Лада». Лидерство в онлайн-канале, это можно пропустить. Портрет покупателя тоже мы опустим. Держим лидерство. Четыре модели «Лада» продолжают оставаться в топе самых продаваемых автомобилей теперь уже прошедшего года. Первое место «Гранта», второе «Лада Веста», третье «Лада Нива Тревел» и четвертое «Лада Нива Легенда». Ну, в смысле, четвертая модель. По местам они распределяются вот как. В десятке самых продаваемых моделей России первое место «Лада Гранта», второе «Лада Веста», на шестой позиции «Лада Нива Тревел» и на восьмой «Лада Нива Легенда». «Гранта» — абсолютный рекордсмен продаж в России. Доля рынка, вообразите себе, доля рынка одной модели 12,2%. Одна модель — доля рынка. Продано 205 622 автомобиля. Значит, «Гранта» — доля рынка легковых, это можно опустить. «Веста» — продано 123 456 автомобилей. Это рекорд продаж. Доля рынка «Весты» 7,3%. Поэтому я просто хочу сказать этим, ну, в смысле, ну, я уже обозначал вас, уважаемые мамкины эксперты, диванные критики, люди, которые никогда не будут владеть продукцией «АвтоВАЗа», да удавятся, вы удавитесь. Вместо того, чтобы пойти купить новую «Весту», вы купите себе 8-летний «Лансер», правильно? Оно же типа лучше. Оно же типа, ну, получше будет. Вот, поэтому такое дело. Ваши критические замечания, конечно, имеют значение, для нас принципиальное значение, да. Но не очень. В целом не очень. Хочу вам сказать, что вот когда вы рассказываете, когда должно быть стыдно, там кому-то должно быть стыдно на это самое, на «АвтоВАЗе» должно быть стыдно. Нет, Вячеслав, не лучше. Восьмилетний «Лансер» не лучше новой «Весты». Нет, Вячеслав. Ну, это же, в смысле, ну вообще нет. Ни по каким параметрам. То есть, ну просто, ну вообще нет. Так что я вам одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. Новый этот самый 8-10-летний «Лансер» даже не лучше новой «Гранты». Все. Этот вопрос просто закрыт. Ну, в смысле, ну, как бы. Не, ну, может, оно вам и лучше, конечно, 67-летняя подруга жизни. Ну, в смысле, лучше, чем 40-летняя, ну, как бы. Там, или 26-летняя. Ну, в смысле, давайте от аналогии этих уйдем. Но, может быть, может, вы гурман такой, вам оно как бы лучше. То есть, когда автомобиль прошел уже 4 владельца, этот, там, капиталочка какая-то и все остальное, и не присутствует на рынке вообще, никого нет уже в помине производителя, и вы где-то на разборах будете искать поношенные детали для него, чтобы ремонтировать его раз в месяц, и оно вам кажется такое лучше, может быть, я тут спорить не буду. Доля рынка «Весты» 7,3%. А среди универсалов 31% доля «Весты». То есть каждый, почти каждый третий универсал, но не так, 3 из 10 универсалов — это «Веста». 3 из 10. А потом «Нива». «Нива» вообще огонь, просто огонь. Еще и показали новую версию «Нива Спорт». «Легенда», «Нива Легенда», которая «Спорт». С ковшами спортивными, со всем вот этим. Это прям вот супер. Доля рынка «Нивы» 6%. Потом продано 100 852 автомобиля. Так, что у нас еще? «Ларгус» на рынке в своем, на рынке в целом 1,3%. Среди универсалов 75%. Ну, то есть, получается, что у нас? Только «Веста» и «Ларгус», и универсалы, и все. То есть, вот они и занимают весь рынок. Потом коммерческие автомобили, продажи юридическим лицам 197 тысяч автомобилей, на секундочку. Запчасти 40 миллиардов рублей, товарооборот запасных частей, 338 дилеров, 230 дилерских центров Renault Nissan тоже обслуживают «АвтоВАЗ». 20 что-то лекар-сервис, 20-10. Ну, окей, ладно, это такое дело. Вот-вот на днях, как сказал президент, вот-вот на днях заработают. И, конечно, я думаю, владельцы ждут, когда это случится, на днях заработает. Вот-вот на днях заработает новый продукт «Лада Забота» называется. Очень мило. Это уютно. «Лада Забота». Новый продукт по клиентскому сервису автомобилей. Подменный автомобиль, шиномонтаж, хранение, ремонт, вскрытие, сервис при ДТП, страхование, ТО. Бесплатное ТО-2 при условии прохождения... Оформление каска для водителя без полиса ОСАГО, персональный менеджер по страховому событию, эвакуация при ДТП, независимая экспертиза, экстренный ремонт, вскрытие автомобиля при блокировке или утере ключа, мобильный шиномонтаж, услуга по хранению, подменный автомобиль при ДТП и сервисном ремонте, услуга подменный водитель. И все это в мобильном телефоне. Имеется в виду, что это мобильное приложение «Лада Забота». Дальше экспорт автомобилей. Опять здесь можно по-разному к этому относиться. 20 стран экспортируют, мы экспортируем наши автомобили, они импортируют. 20 стран. Какие? Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Иран, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Йемен, Ливан, Сербия, Болгария, Босния, Грузия, Германия, Словакия. Итого 20 стран, 21 тысяча автомобилей новых «Лада» было отгружено на зарубежные рынки. 21 тысяча. Главные события. Запуск сборочной площадки «АвтоВАЗ» в Азербайджане, старт отгрузок в Иран, Эмираты, Вьетнам, Йемен, возобновление поставок в Ливан и на Кубу. Планы на 25-й год. Вот здесь интересно. Вот... «Лада Искра» на полностью локализованной платформе. Что это означает? Вот ровно то, что написано, то и означает. Полностью локализованная платформа. «Лада Искра». «Искру» можете также посмотреть где угодно или в телеге. Щукины все, кстати, заходите. Фундаментально важные события, которые, в которых удается принимать участие, где есть время принять участие, отражаются всегда без исключения в телеге. Так что мы там можем продолжать общение, мы там можем продолжать дискуссии, и там же я продолжаю информирование вас о том, что происходит в эфире, еще больше происходит там. То есть как бы все там отражается, так что Щукины все, заходите. «Искру» посмотрите, кто-то спрашивал, «Искра», мое мнение. Мое мнение очень хорошо. Еще одна модель «АвтоВАЗа», еще одна модель на российском рынке, еще одна модель в сегменте, который, что бы вы там ни рассказывали, но считается бюджетным. Считается бюджетным. Я напомню, что цена, средняя цена нового автомобиля сейчас в России, средневзвешенная, 3 миллиона там с копейками какими-то. Просто чтобы было понятно, что считать бюджетным автомобилем. Окей? Если средняя цена 3 миллиона, да когда автомобиль стоит миллион, там, это считается бюджетный автомобиль. Ладно? Ладно. Когда выйдет «Искра»? Увиливал по-всякому президент от ответа на этот вопрос прямого, но точно совершенно к середине года. Поэтому если мы хотим знать число и месяц, его пока нет. Но если мы хотим знать промежуток времени, в ближайшие полгода официальный выход серийной «Искры» на рынок. Тот автомобиль, который был показан на стенде, это был уже автомобиль, собранный на конвейере. Это был автомобиль в металле, ну, то есть полностью готовый. Вот такой она и будет, в смысле, это она и есть, «Искра». Просто сейчас собираются предсерийные партии для опытных испытаний, для прохождения всевозможных тестов, для краш-тестов и всего остального, для ресурсных испытаний. Они ездят по стране сейчас, вот это все. Это то, что представлено. Но тот автомобиль, который на стенде стоял, но это уже настоящий автомобиль. То есть вот так «Искра» будет выглядеть. С тремя типами кузова и тремя силовыми агрегатами сразу выйдет «Искра». То есть это будет некая линейка. Новые силовые агрегаты для семейства «Нива» и «Веста» также появятся в 2025 году. Новые версии комплектации для всех моделей. Старт продаж спортивных версий «Нива Спорт» и «Веста Спорт». Наконец возвращается «Веста Спорт». Никакой там не «Спортлайн», а именно «Спорт-версия». Это здорово. Тоже планы на 2025 год. И, внимание, на мой взгляд, ключевой момент в планах на 2025 год – мировая премьера нового кроссовера на платформе «Веста». Ну, а что это значит? Это значит, что он переднеприводный, а все остальное мы можем догадываться. Новая модель у «АвтоВАЗа» запланирована на 2025 год. Старт производства, так это все понятно. «Ларгус» и «Ларгус». Да, кстати говоря, в 2024-м еще электрический «Ларгус» появился в модельном ряду. «Нивы» получат мотор 1.8, здесь вот чуть подробнее планы. абсолютно новый кроссовер на платформе Vesta, и еще спецавтомобили и мелкие серии класса B и LCV, спорт-версии. Ну, в общем, такая история. Спасибо за внимание. Все, спасибо за внимание. Это была такая презентация, рабочая презентация. Только что кто смотрел, тот смотрел. Я показывал вам презентацию, по которой проводилась конференция, пресс-конференция АвтоВАЗа. Это были официальные пресс-данные. Так, недавно смотрел, Алексис пишет про Боливию. Так, там встречаются и Нивы, и Нивы Тревел, вполне новые. А что будем не встречаться, если хорошие настоящие внедорожнички? Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро, Роман, доброе. Всем доброе утро. Вчера обсуждали нововведения на дорогах, там полосы, светофоры. Угу. Не успел, не дозвонился, не получилось. Позвонился, столкнулся. У нас буквально с осени нововведения. Наверное, многие уже столкнулись, я просто немного езжу. И пересечение улиц Ярцевская, большая улица, и Молодогвардейская. Mm-hmm. Поворот с Ярцевской на Молодогвардейскую в сторону кольцевой дороги. Теперь сделали правая крайняя полоса, из которой раньше можно было поворачивать. Теперь только для этих, как вот, ну, такси и автобуса, понимаете, mm-hmm. да? То есть мы интуитивно как бы лезем на правую полосу. И поворот теперь только как бы из второй полосы, mm-hmm. да? И вроде как бы все работает, но пока работать стоит кому-то как бы чуть-чуть прозевать, и все, начинается затык. Тем более сразу же после поворота, еще даже только ты прямо не встал, сразу же переход включается. Mm-hmm. То есть вроде как бы и работает нормально, плюс там еще повесили секцию с белыми светофорами, которые, ну, честно говоря, наверное, не все понимают, что они из себя представляют. То есть вот вы поняли, да? То есть поворот направо идет теперь не с крайней правой полосы.
Это я понял. Неудобно. Ну, в смысле, чем я могу помочь? Посочувствовать. Ну, значит, надо смотреть внимательнее. Вообще, живем во время перемен, меняется многое, и на дорогах тоже схема меняется. Ну, неудобно — это не значит неправильно. Правильно? Неудобно — это значит, что непривычно. А непривычно — это значит, что надо вырабатывать новую привычку. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Я слушаю, здравствуйте.
День добрый. Это Олег беспокоит. Роман,
да,
по Олег. Поводу новостей, это, ну, «Жигулей»,
угу.
вас.
Да.
11 числа приобрел новую вот эту Ниву. Тревел. У меня была Нива обычная, 4x4.
Угу.
Но, ну, соответственно, это не первая машина, еще и «Мерседес» есть тяжко. И на дачу просто, когда я выезжаю, всегда проблема.
Угу.
Или ехать с собакой на Ниве, или брать с собой тещу, ехать на «Мерседесе». В чью чашу весов склоняется, дайму все догадываться.
Да.
Поэтому пришлось купить «Ниву Тревел», поменял. То есть,
угу.
Но годовалую «Ниву Тревел», «Ниву» простую, ну, 7200 был пробег,
угу.
люксовый вариант. Поменял на «Тревел», доплатил 745 тысяч в рассрочку.
Угу.
«Тревел» взял максимальной комплектации, то есть там нету, в принципе, только подогрева задних сидений и климат-контроля. Ну, там, соответственно, кондиционер, подогрев передних сидений, то есть даже подогрев лобового стекла есть,
угу.
электрозеркала, две подушки безопасности, этот вот, который вы говорили, CarPlay, там вот эта,
угу.
вся вот эта ерунда. В подарок подарили антигравирку с шумкой, ну, арок и днище. Сигнализацию двухстороннюю.
Ну, как ощущения?
Если честно, по сравнению с Нивой, то есть, ну, с короткой, как я называю,
угу. коротышкой. Легенда, ну, которая, да.
Да, да, легенда, конечно. Ну, другая машина, совсем другая. То есть, сиденье поудобнее, машина вроде как повыше.
Угу.
Ну, место для собаки чуть-чуть побольше. Сзади, как говорится, уже и тещу можно посадить. Так, как тут. И цвет металлик, соответственно. То есть, ну, кориандр. То есть, это достаточно красиво получилось. То есть, вот, а так ее цена, то есть, получилось 1 595 000 со всеми вот этими дополнительными подарками. Ну, пока доволен.
Понял, спасибо. Меня здесь спрашивают... сейчас. И комфорта там нет, пишет Евгений. Что такое комфорта там нет? Ну, какого комфорта-то? Вы, ну, в смысле, ну, как бы изначально, Евгений, простите, ну, опять, вот видите, мы опять приходим там. Да, комфорта там нет, еще стоять нельзя в салоне, правильно? Ну, нельзя встать в полный рост. Хотелось бы иногда в автомобиле встать в полный рост, а невозможно, она низкая. Потом комфорта там нет. Но вы изначально автомобиль покупаете, зная, для чего вы покупаете такой автомобиль. Он для комфорта покупается. Вы странный человек, господи. Скажите, а в этой, я не знаю, в Suzuki Jimny много комфорта? Вы чувствуете избыток комфорта в Suzuki Jimny? Не смущает вас там вообще ничего, нет? Ну, в смысле, господи, когда же вы, откуда вы беретесь? Вот прям потрясает люди, просто потрясает. Извините, люди, вы меня потрясаете, серьезно. То есть надо обсуждать, вот сейчас мы будем говорить об автобусе каком-нибудь, об Икарусе большом, вы скажете. Ну, так он не едет нифига. На трек примерно выехать на нем, на трек, к примеру, и что ты на нем будешь на Икарусе делать? Фигня какая-то. И на рыбалку на Икарусе не съездишь. Правда же, Евгений, не съездишь? Вот комфорта дофига в автобусе, в большом каком-нибудь. Но только на рыбалку-то не съездишь. Все, фигня, не берем. Не берем. Так, я завожу краш-тест. Алексей ТТ спрашивает, сколько стоит Нива Спорт. Пока еще не знаю, этой версии только надлежит появиться. Каким спортом можно заниматься на Ниве Спорт, Александр Филиппов спрашивает меня. Тем же, Александр Филиппов, спортом можно заниматься, что и на Паджеро Спорт. У вас не возникает вопрос, каким спортом можно заниматься за рулем Mitsubishi Pajero Sport? Нет? Там слово «спорт» не смущает вас? Вот. Тем же. Вот ровно тем же самым спортом. Окей? Есть разные виды спортивных автомобильных мероприятий, в том числе и ралли-рейды, трофи ралли-рейды. Они про это. И вообще-то это просто такая приставка «спорт». Она не означает, что здесь нужно заниматься спортом. Она означает комплектацию просто. Там другие кресла, немножечко аксессуаров других, дополнительный свет, там бамперы изменены немножечко, больше чуть-чуть защиты, на арках защиты еще где-то. В том смысле, что если вы вдруг захотите приключений более активных вне дороги, этот автомобиль этот чуть-чуть готов. Он, это, не, ну, это не спортивный, как бы это сказать. Странно, что взрослым людям зачастую приходится подобные вещи рассказывать. Ладно, извините, я отвлекся сейчас опять. Я никак не могу краш-тест доделать. У нас 15 минут осталось, а хочется его уже запустить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман,
да.
Москва, Алексей. Всем хорошего дороги.
Да, приветствую, Алексей.
Я против АвтоВАЗа ничего не имею. В свое время был обладателем нескольких машин. Вот, рассматривал Ниву, но пока это немножко сыроват для меня. А можно вопрос маленький по китайцам?
Короче? Давайте, давайте, конечно.
Да, будь добры, хотел бы услышать ваше экспертное мнение. Если есть, я по моделях сейчас немножко потерялся, сравнить китайцы, которые у нас делают, и которые такая же равнодачная модель, соответственно, по сборке у них. Большая ли разница? Думаю, многим будет интересно услышать.
Смотря какой, смотря как делают.
Ну, вообще, любая модель, просто вот сравнить разницу, прям вот действительно в качестве сборки.
Вот я, спасибо вам большое. Вы видите, как удачно вы дали пас как раз к... Как раз к краш-тесту. Сейчас я проголосую сам для того, чтобы видеть результаты вашего уже голосования. Итак, граждане, у нас идет краш-тест. Щукины, все, заходите в Телеграм, чик. И здесь в телеге идет голосование. Вот два участника. Между прочим, эти два участника как раз четенько попадают в ту категорию, о которой вы только что сказали. Китайцы, которые сделаны здесь, но мы их типа уже хотим звать своими автомобилями. Давайте через пару минуточек прям совсем подробно об этом расскажу. А вы пока можете зайти и голосовать. Щукин и все, телега, там голосование полным ходом идет.
Моторы. Моторы.
7.48, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, пятница, у нас 17 января на календаре. Так, краш-тест, активно, мощно, прям вот молодцы, включились. Это, кстати говоря, ответ в том числе данным краш-тестом, мы отвечаем на вопрос, который вчера в моторах прозвучал от одного из слушателя. В районе 2 миллионов нужен кроссовер, нужно поменять что-то там старенькое было. Я не помню, что старый был заем. Что-то уже такое поношенное, надо менять его. И на что в районе 2 миллионов поменять? Я подумал, что это будет интересное столкновение, еще и концептуальное столкновение настроений наших, потому что каждый из автомобилей представляет из себя то, к чему должны все автопроизводители стремиться в той или иной степени. Пришедшие оттуда, Вот откуда, это уже не важно. Откуда? Оттуда. Вот пусть это будет некий собирательный образ. Автомобили оттуда. С запада или с востока, с юга, неважно. Вот они приходят, и они должны прописываться у нас, эти автомобили. Каждый из них прописался у нас. Один заработал для себя историческое название, другой заработал для себя придуманное название. Вообще все названия придуманы кем-то когда-то. И «Москвич» кем-то когда-то был придуман. И X-Side X-Cross 7. Я бы, конечно, уменьшил название. Можно было бы X-Cross убрать, оставить только цифру. И было бы X-Side 7, X-Side 8. Но решили, что пусть будет вот столько X-ов для передней приводной модели. Это, конечно, интересно. Потому что X у нас обычно ассоциируется с системой полного привода. Так уж повелось. А здесь X просто X. Итак, сегодня в краш-тесте. «Москвич 3». На мой взгляд, один из самых доступных кроссоверов, чтобы уже не на механике, и чтобы уже кроссовер. И чтобы уже не скорлупка какая-нибудь, а чтобы вот, ну, просто вот автомобиль, как автомобиль. X-Side Cross 7. Одна из двух моделей бренда X-Side. Возможно, вы задавали себе вопрос, что он здесь делает, когда вы заходите в дилерский центр «Лада». И вдруг видите, что рядом с «Грантами», «Ларгусами» и прочими «Вестами» стоит вдруг здесь X-Side. Это не ошибка, это не попытка дилера на стороне подзаработать. Хотя в широком смысле слова, да, но почему нет? В общем, история какая. У компании Nissan в Санкт-Петербурге был завод. Ну, точнее так. У завода в Санкт-Петербурге была компания Nissan, так будет правильнее сказать. Nissan сбежал, как и прочие японцы, и европейцы, американцы и всякие нации другие. А завод-то остался. А завод выпускает автомобили. Выпускал автомобили и хотел бы дальше продолжать выпускать автомобили. При Nissan завод выпускал Кашкаи, X-Trail'ы и Мурана. Три модели. То есть завод специализирован заодно и на выпуске кроссоверов. Да? То есть вся инфраструктура заточена. Складская база, техническая база, линии производственные, логистические, там все готово для выпуска кроссоверов. А что бы там и не продолжать выпускать кроссоверы? Поэтому есть завод и есть заинтересованность у наших восточных партнеров, в том числе производить автомобили в России, для того, чтобы эти автомобили становились еще доступнее и проникали на рынок. Ну, к примеру, сейчас вы знаете, что несколько китайских компаний, эта новость вчера появилась в информационном поле, в частности, BYD и Chery там тоже появились, и Geely тоже, проявляют повышенный интерес к тем предприятиям в Германии, которые закрывает компания Volkswagen. Volkswagen закрывает 3 завода, и, ну, если вы их закрываете, это означает, что что, сносить их будете? Нет. Закрываете, это значит, они вам не нужны. А если вам не нужны, так нам нужны, говорят китайцы. И собираются приобрести эти заводы. Что они будут там делать? Они там будут делать автомобили. Какие они там будут делать автомобили? Они там будут делать свои автомобили. Свои, наверное, свои. Но у этих заводов будет свое руководство. И, может быть, даже эти автомобили будут выходить под суббрендами или другими названиями. Это будет, как бы, лицо автомобиля может будет оставаться каким-то прежним, но это уже будет немецкий автомобиль, выпущенный на немецком заводе для немецкой публики. Насколько я могу понять сейчас, потому что это только производство X-Side в Питере только-только налаживается, примерно что-то похожее происходит. Это уже автомобиль для России. Ключевой момент, который мне удалось выяснить, я на днях должен получить подробненькую информацию по автомобилю. Ключевой момент, который я для себя услышал, автомобили получают российские ВИН-номера. Это пока сборка крупноузловая, но уже с российскими ВИН-номерами. Почему это имеет важное значение? Это имеет важное значение из-за утильсбора. Этот автомобиль уже произведен здесь, де юре. А значит, утильсбор на него совершенно иной. То есть там льготная ставка. И, как следствие, цена на этот автомобиль будет отличаться даже
от автомобиля, который вы можете называть техническим донором. Вы сами знаете, что это за автомобиль. Но вы смотрите сейчас на фотографию. Щукин и все, я напомню, в телеге идет краш-тест. Мы сталкиваем автомобиль. Вы смотрите на фотографию, и вы, конечно же, видите, что это за автомобиль. Правильно? Правильно. Я имею в виду техническим донором. Какой автомобиль выступал? Вот. Просто в Питере, помимо того, что он собирается, получает российский ВИН, он получает дополнительную антикоррозийную подготовку для наших условий. Что-то еще по мелочам, опять же, для нас. Но более подробная информация у меня будет вот со дня на день появится. Это что касается X-Side 7. Автомобиль техническим донором, который выступал для этой модели, у него тоже индекс 7 у оригинального автомобиля. Пойди попробуй догадайся, что за автомобиль это был, правда, технический донор? Правда, этот технический донор вышел уже в рестайлинговой версии обновленной, а это все еще как бы, ну, та предыдущая версия. Что-то похожее мы видим, аналогичная история с BLG брендом, который выпускает X50, он же Coolray, то есть у Geely остался Coolray, но это уже новая итерация модели, а X50 это как бы предыдущий Coolray, но X50. То есть это нормальная практика, я считаю, больше того, это очень хорошая с точки зрения меня как потребителя практика, она мне нравится. То есть если ты очень сильно там доверяешь как, или хочешь доверять оригиналу, ну бери оригинал, но дороже. А если ты понимаешь, что технически тот же автомобиль, больше того, я... Во времена Nissan мы со всеми дружили брендами, и с Nissan особенно у нас были хорошие отношения. И однажды у меня была интересная поездка в Питер, в частности, для того, чтобы познакомиться с этим производством. И я практически весь цикл прошел производство автомобилей по заводу. Персональная такая была экскурсия, очень классная. И могу вам сказать, что стандарты контроля качества и стандарты контроля производства там не просто японские, а японские, умноженные на 2. Потому что они выработаны нами, а над ними еще и японские стандарты, которые контролируются. То есть там двойной контроль. И сейчас эти стандарты качества и стандарты производства распространяются и на автомобили X-Side. В данном случае Cross 7. В модельном ряду есть еще Cross 8. Вы тоже знаете у технического донора, какая модель под цифрой 8 скрывается. Там уже полный привод может быть. Здесь привод только передний. Так вот, отвечая на ваш вопрос, вот доверять ли автомобилям, которые у нас собраны, или вот те, которые оттуда едут, если честно, при любом удобном случае я бы предпочитал автомобиль, сделанный здесь. И я уже ответил, почему. Потому что стандарты качества остались... на предприятиях, которые европейские собирали автомобили или японские собирали автомобили, стандарты качества остались теми же, а это невероятно высокие стандарты качества. К примеру, я точно совершенно знаю, что «Москвич-3», а это второй участник сегодняшнего краш-теста, сильно выше, опять же, исходя из стандартов качества, контроль за производством, чем его технический донор. Вы сами знаете, кому принадлежит оригинальная идея «Москвича-3». Какой компании и какой модели. То есть на «Москвиче» этот самый контроль выше, плюс его еще и опять же дорабатывают. То, что касается антикоррозийки, то, что касается полостей, которые у китайцев остаются пустыми, у нас заполняются специальным пенным материалом по шумоизоляции. По нескольким многим, нужно отметить, параметрам. Другое дело, что локализация «Москвича» уже гораздо выше, и он идет дальше. Это уже автомобиль, который у нас собирается, включая сварку, окраску, ну, то есть вот линии гораздо шире. У X-Side это пока только начало производства, завод вот только-только начал выпускать, но в чем большой плюс еще X-Side, это в том, что вы видите, но не нужно вам напоминать, что компания Nissan, Renault и АвтоВАЗ были в определенных партнерских отношениях. И, конечно же, завод компании Nissan, руководство завода и руководство АвтоВАЗа в определенных отношениях, как минимум, знакомство находится. И поэтому вместо того, чтобы X-Side делать свою дилерскую сеть технического обслуживания и всего остального, гораздо проще, правильнее и разумнее использовать ту дилерскую сеть, которая уже наработана и находилась когда-то в партнерских отношениях. Я напомню, 338 дилерских центров у АвтоВАЗа по России. Только что мы с этим знакомились. И АвтоВАЗ — это самая разветвленная дилерская сеть. Поэтому новому бренду получить самую массовую техническую сеть поддержки и дилерскую сеть, ну, мне кажется, это прямо здорово. Поэтому, приобретая этот автомобиль, вы по всей стране находите, ну, уж как минимум, техническую базу для его обслуживания, поддержки. Ну, и в широком смысле для приобретения. Что касается технически параметров этих автомобилей. 1,5 литра у каждого из этих кроссоверов. 136 сил у «Москвича», 147 у «Иксайд Кросс 7». Коробки, вариаторы там и здесь. Другое дело, что «Москвич», цена заявлена, я нашел только такой ценник. 1,7-1,9. «Москвич», по-моему, самый выгодный сейчас кроссовер в России. По «Иксайд Кросс 7» там другая цена немножечко, там 2,5-2,6 РРЦ, но если с использованием выгод кредита еще что-то, получается 2,1-2,3. Думайте, думайте и голосуйте. Щукин и все, телеграм-канал, там краш-тест продолжается. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.